Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Как всегда, в это время мы говорим с нашими гостями в студии на тему «Христианин в обществе». И сегодня у нас в студии очень интересный гость, с которым можно поговорить на очень большое количество потрясающе интересных тем. Это Юрий Ахметович Минулин, руководитель паломнической службы «Радонеж», которая существует в этом году, я так понимаю, 36 лет она отмечает своего существования. Также Юрий Ахметович руководитель направления религиозного туризма в Российском Союзе туриндустрии. И, ну, в качестве такой преамбулы еще скажу, что вот служба «Радонеж», паломническая служба «Радонеж», мы сейчас не про радио говорим, а про паломническую службу, она существует, как я уже сказал, вот 36 лет, и возят паломников по какому-то широчайшему спектру направлений. Это далеко не только Россия, хотя, конечно, это в первую очередь Россия, но это и Израиль, и Сербия, и Греция, и Грузия, и даже Египет, и даже Китай, насколько я, вот, так сказать, ознакомившись с сайтом, выяснил. Юрий Ахметович, добрый вечер.
Христос воскрес. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Первое, с чего хотелось начать наш разговор, когда я вот некоторые ваши интервью читал, готовясь к интервью, к сегодняшнему, к беседе нашей, я обнаружил, что служба-то ваша начиналась в 89 году с того, что вы организовывали экскурсию по местам, связанным со святейшим патриархом Тихоном, по московским местам, связанным с его служением, с его жизнью. И мне хотелось спросить, а какую роль играет вот святейший патриарх, святой патриарх Тихон в вашей жизни? Вообще, я так... По многим вашим замечаниям, вот во многих ваших интервью, понял, что это для вас человек, ну, важный не только потому, что с него началась служба «Радонеж», по многим причинам. Правильно я понял?
Да, вы правильно поняли. Ну, надо сказать, что я по образованию учитель истории. Для меня история и жизнь общества – это не пустые слова, а это жизнь человека и его деятельность – в том многообразии, который может быть в жизни каждого человека. Когда я учился, я пришел в церковь. Это было в последние, скажем, года моей учебы в школе. Это был 1978 год. Пришел в Богоявленский собор. Мы со своим другом удрали со школы и поехали в Троице-Сергиеву лавру. Там нам встретился один человек и сказал: «А у нас скоро пост, возьмите конфетку, и вы можете, потом это есть уже нельзя». Я не понял, почему это так, а он мне говорит: «А пойдем на молебен». Да, я впервые пошел на молебен, это 78-й год, это обычный мальчик из советской школы. Мы пришли в подклет Успенского собора, где покоится Алексей I и многие другие. Сейчас уже там покоится патриарх Пимен, 35 лет которому было совсем недавно. И там был молебен. Нам окатили водой. Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю: «А что это такое?» Говорят: «Благодать». Так мы и решили. Вот понимаете, вот в следующую субботу я пошел в храм. Что это был за день, я только помню, что март. И так все началось. Но вот интересно, вы спросили ведь о патриархе Тихоне. Потом была очень интересная христианская среда людей, молодежи, которая читала Евангелие все 80-е годы, и мы как-то возрастали друг с другом и ездили по святым местам. С матушкой Елеонией, тогда Марией Каледой, или с Васей Каледой, или с кем-то еще, мы отправлялись туда-сюда. Я очень многих видел тогда, встречал. Это были активные люди, это были живые люди. С ними было интересно общаться. Ну вот и еще. Очень важным моментом являлось, конечно, такое образовательное направление. Ты должен учиться. Вот вся среда Ты должен учиться. Плохо ли ты учился в школе? Хорошо, это не имело значения. Самое главное, ты должен дальше учиться. И вот это образование, это заставляет человека учиться и в христианской среде, в общем-то, в полуподпольной. Самоздат никто не отменял, все, у меня есть еще книги, куча самоздата еще, да, вот, на Соловках, я их храню. И дело в том, что вот таким образом мы как бы подошли, что нужно учиться, я поступил в институт, поэтому не смог ходить в Богоявленский собор, мой институт был совсем рядом, Крупской педагогический, потому что там ходило много наших преподавателей, могли увидеть, могли отчислить, много такого. Но вот с этого момента история, она стала, ну, скажем, акцентироваться, она стала реальностью. И надо сказать, что и 80-е, и даже 90-е годы, да и сейчас, все это для меня живое действие, действие нашей жизни, нашего, и то, как ты к ней относишься, то, как ты в ней живешь. И вот когда встал вопрос о, что же мы можем сделать в год тысячелетия крещения Руси. Я пришел к отцу Кириллу, тогда Кирилл Глебович Коляда, просто Кирилл, ну, мой друг, и говорю: Кирилл, а мы можем сделать экскурсию? Почему экскурсию, я могу объяснять, но это длинно, не надо сейчас. Я уже закончил курс экскурсоводов к этому моменту, в 88 году. Он говорит: а как это делать? Я говорю: у тебя есть материал, у меня есть знакомый методист, мы это все можем сделать. А как? Ну, если есть Пушкин в Москве, есть Лермонтов в Москве, Маяковский, почему не может быть патриарха Тихона в Москве? И в 89 году, в октябре месяце, прошла первая экскурсия. Ну, какая большая была радость, что в это же время, 9 числа октября, был канонизирован патриарх Тихон. Я не буду рассказывать все истории, как это происходило и что. Это не моя деятельность в данный момент. Кто-то знает больше, пусть он и расскажет. Самое главное, что мы к этому подошли. Мне иногда нравится выражение «думайте иначе». Ну, почему не может быть вот так же? Но самое интересное и важное, что для общества советского это было нужно. У нас первые экскурсии происходили так. Люди приезжали из, ну, скажем так, из какого-то завода. У них была экскурсия, потом ресторан, а потом театр на Таганке. Вот сначала они ездили на Таганку. Потом они начали ездить на нашу экскурсию. Мы провели их 150 экскурсий за год. Это очень большое количество. Это великолепно. И надо отдать должное. Вот когда вы спросили, для меня это стало исследованием церковной жизни, исследованием себя, исследованием, ну, отношения к тем событиям, которые в нашей жизни происходили. Затем я закончил институт и написал дипломную работу «Практический опыт патриархии в Тихоне». Русская православная церковь от февраля 17 до ноября 17. Вот и все. И ее утвердили в 90-м году. И я благодарен нашему преподавателю, который жив и здоров сейчас и преподает в том же вузе, Ольга Владимировна Розина, которая это разрешила. А наш деканат, ну, ректор, это учебный совет, пропустил.
Угу. То есть это об избрании как раз в том, ну, числе
практически, да,
свидетеля,
да,
Тихона, да, на патриаршую, да, престол.
Оппонентом был Цыпин.
Я
пошел, попросил, угу, а они утвердили. И вот когда вы говорите, как происходило, вот не случайно следующим этапом было появление, например, как появился даже знакомство с обществом «Радонеж». В 90-м году, в феврале месяце, в Доме культуры «Меридиан» проходило большое собрание, посвященное патриарху Тихону. Там были все. Отец Владимир Воробьев, отец Дмитрий Смирнов, кто только не был. Все были. А проводило общество «Радонеж». Мы пришли с отцом Кириллом, тогда еще просто Кирилл Глебович. Кирилл, ну, надо просто объединить усилия и сделать что-то. И мы пришли и познакомились. Сказали: давайте мы будем вместе, мы будем экскурсии, а вы будете своим заниматься. Так и произошло в феврале 90-го года. И все 35 лет мы дружим и работаем совместно. Потому что, вот вы знаете, ну, наверное, это великолепное время открытий и возможностей. И самое главное, вот их те зачатки или те ростки не упустить и не потерять до сих пор. Потому что мой ближайший друг открыл храм святителя Тихона, патриарха Московского, города Клин, отец Анатолий Фролов. Ну как, вот с ним, которому мы читали Евангелие в течение 15 лет, мы до сих пор дружим, и не помогать друг другу в том, чтобы храм становился, ремонтировался, люди ходили, а мы ездили, встречались, передавали друг другу опыт, помогали друг другу. И вот это, наверное, и была та позиция, которая была, ну, скажем, заложена, я сейчас скажу все-таки, наверное, кем, это таким человеком, как отец Глеб Коляда. Безусловно, вот этот человек для меня стал, ну, скажем, ну, светочем, как отец, как семейство, как ученый и как христианин. И то, как он относился к своей жизни, к жизни, в которой он работает, ну, скажем, профессиональной, и от активной позиции. И тогда же появился Свято-Тихоновский институт, с которым нужно было просто помогать, возить что-то, перевозить. Тогда все что-то помогали друг другу. И эта общественная жизнь, она дала свои ростки, свои, ну, скажем...
Прекрасные плоды.
Да, она дала свои плоды.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в студии Юрий Ахметович Минулин, руководитель паломнической службы «Радонеж», руководитель направления религиозного туризма. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Юрий Ахметович, в одном из интервью, когда вы рассказывали как раз, что начинали с экскурсии про патриарха Тихона, там было имя и митрополита Вениамина Феченкова. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем обусловлен такой интерес к патриарху Тихону тогда? И какое значение личность патриарха Тихона сейчас имеет для современного человека? Почему важно молиться патриарху Тихону? Вот если вы внутренне это как-то ощущаете, то будем благодарны, если поделитесь с нами.
Вы знаете, если вы говорите о том, что было в прошлом, это как открытые врата. Возможность рассказать о человеке. Вы знаете, долгое время мы, когда готовили экскурсию, я думаю, сейчас это меня иногда посещает, всегда, в общем, когда мы готовим какое-то направление, меня посещает такое. Мы готовим о святом или о человеке? Мы говорим о людях, об обществе или о церкви в обществе? Или обществу в церкви? Вот это вот движение тогда очень было важным. Для нас, будучи людьми верующими, христианами, мы должны были рассказать миру о церкви знакомыми им формами. Почему экскурсия о Пушкине и это форма знакомая, но перевернутая, измененная? А как нам это рассказать? Мы его ощущаем как светоча, как... Вот вы знаете, вы задали это очень сложный вопрос. Патриарх Тихон не очень много говорил о каких-то перспективах, возможностях. Скорее, он даже больше иногда сострадал тому, что он не сможет сделать. Он переживал того, что все рушится. А вот в наши 90-е годы, 80-е, и в нынешние, я думаю, так же, перенесем этот, у нас появляются возможности. И, с другой стороны, у нас появляется очень много сложных периодов. Ну, например, закрытость территории, закрытость страны, обусловленность религиозного понимания на сегодняшний день, например, как мы ощущаем себя православными людьми, и мир на нас смотрит по-другому. А тогда, вы смотрите, на патриарха смотрели как на последнего из магикан. Ведь тот же самый Павел Корин не смог написать картину. Он же не смог написать. Что ему помешало тогда? Он же все сделал, все эскизы были готовы. Ну, как бы он готов, и вот это полотно, огромное полотно, его, я это полотно увидел в 79-м году. в его здание. И мне тогда сказали, вот он стоял здесь с кисточкой, хоть бы измазать, а не смог. Что это значило? Вот то же самое и здесь. Что для нас был патриарх? Для нас патриарх оказался... Вот почему в 90-х годах столько было связано с патриархом Тихоном? Ведь и не только потому, что он был первым, кто прославлен был в лике святых уже в советский период. Не в постсоветский, в советский период. 89-й год – это советский период. Да. Обычный, нормальный. Мы брали автобусы, еще не знали, посадят ли нашего староста за то, что мы взяли автобус. Ну, потому что его нельзя было брать на это религиозное мероприятие. А уж точно его могли, Царство Небесное, его отличный человек Алексей Иванович, Виктор Иванович. Но это было же так. Он, вот патриарх стал для нас как знамя, что церковь жива. Я долго вспоминаю, я долго спрашиваю вот для себя, мы ведь экскурсию делали, ведь, естественно, материал очень большой делали тогда. Вот смотрите, в течение 100 лет все наши патриархи, Сергий, Алексей, первый, Алексей, второй, Пимен, они думали о патриархе.
Патриархе Тихоне.
Да. Почему-то, не говоря о нем, самый большой реакционер для советской власти – это патриарх Тихон. Он олицетворение того, вот того, что, в общем-то, самореакционная в церкви, а самореакционная – это ее вера.
Ну да, тихоновцы, да, вот это
тихоновцы,
вот наименование.
Его вера, его уверенность, что церковь будет жива. А они постепенно, постепенно открывают малый собор, где начинают варить мира. А ведь рядом патриарх. Угу. Мира варят с ним. А это 50-е годы.
В Донском монастыре.
Да, в Донском монастыре. А мира что это? Значит, все миром помазаны. А кто рядом лежит? Яков Фанич Полозов и патриарх Тихон. История лежит. И вот эта история, через историю, когда человек воспринимает свою жизнь и наполняется его жизнь, она, наверное, очень такая, скажем, важная. И вот это то, что все 70 лет они думают, размышляют о том, что необходимо, если не прославить, то увековечить имя патриарха. Прославить, они же не знали, что пройдет столько 70 лет, и советской власти не будет. Хотя об этом говорили. И об этом говорили, вы проснетесь, а ее не будет. Я это очень хорошо помню в 91-м году, когда произошли события...
Известные, да.
Да, известные. А это говорили те же самые люди, которые были вокруг патриарха. Алексей Мичев и Сергей, отец Сергий. Все они воспринимали это... временным, но не знали, какое время пройдет. И вдруг патриарх решает, патриарх Пимен, который помнил то время, решает вопрос о том, что они будут канонизировать патриарха. И если переключаться сейчас, на сегодняшний день, на ваш вопрос, я бы ответил так. 22 февраля 2025 года, в день обретения мощей патриарха Тихона, я приехал в Торопец. Не первый раз, но приехал в Торопец. И для меня это было время, как будто я встретился с тем, с тем человеком, которого я знал очень долго и давно. Я бы не сказал, что нужно обязательно много рассказывать. Я бы сказал так. Приезжайте в Торопец. Поторопитесь в Торопец. Там есть патриарх. Там все дышит им. Там дышит его жизнью. Вот сейчас, коль я уже переключусь на последнюю часть вашего вопроса, было принесение мощей патриарха Тихона в город Торопец. Прошло это 12 числа. Я был только что там.
Торопец, извините, включусь просто на секунду, что это город, где он провел свое детство и где он учился в училище. Вот в первом училище, которое он закончил, было
Торопецкое. Нужно пояснить, уважаемые
для слушателей.
Я совершенно с вами согласен, но теперь там есть училище, детская школа патриарха Тихона, там есть дом-музей патриарха Тихона, сохранился храм, где служил и отец Иоанн Белавин, папа Василия Ивановича Белавина. И в любом случае он бегал по этим улицам. И надо отдать должное, как люди и священники относятся и поминают его. Они его знают, они его помнят. В этом городе около 15 храмов, они все живы и здоровы. Они все восстановлены. Пешеходные улицы, красивые. Но вот там есть единственное место, где жил патриарх. Вообще у нас есть с вами усадьба патриарха. В этом моменте мы можем сказать, что в мире нет музея патриарха, а у нас есть. Вот таких музеев патриархов ведь почти нет, а у нас есть. И вот здесь тоже интересный вам момент. Почему такое внимание, отношение и у светских людей к патриарху? Сохранили дом, не разрушили за это время. Там же война прошла, недалеко Ржев. Там такое было.
Ржевский котел, да.
Да, и Великих Луг ничего не осталось, а это город весь живой, живой. И они все думают о том, что это... по молитвам Матери Божией Корсунской, под святителей Тихона, Александра Невского и тех святых, которые их покрывают в этой жизни. И вот возвращаясь к тому, что вот как проходило это, возглавил это все митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, и его... все наши священники, и которые несли эти мощи, понимаете, вот как будто пришел в этот город еще раз вот этими мощами. Вот эта служба и то настроение, которое было в момент открытия памятника, открытия музея и богослужения, оно свидетельствовало о каком-то единении внутри и общества, и церкви. И надо сказать... Вы правильный вопрос задали. Патриарх ведь историческая личность. Очень часто вот к этому отнести нужно. Для меня он как бы раскрывал меня как человека, как, ну, не историка, а как, ну, скажем, деятеля, туристического деятеля, конечно, можно так назвать, того, который много путешествует по нашему миру. Вот. И для меня это открытие, ну, и требующие, которые еще потребуется открывать и открывать.
Спасибо, Юрий Ахметович.
Вечер воскресенья, дорогие друзья. На радио «Вера», у микрофона Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. Сегодня мы беседуем с Юрием Ахметовичем Минулиным, руководителем паломнической службы «Радонеж». И вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. У нас в студии Юрий Ахметович Минулин, руководитель паломнической службы «Радонеж», руководитель направления религиозного туризма в Российском Союзе туриндустрии. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Юрий Ахметович, мы вот первые полчаса проговорили о святейшем патриархе Тихоне, чему вот я, например, очень рад. Но хотелось, конечно, еще поговорить, собственно, о том деле, которым вы занимаетесь. Вот уже 36 лет.
Да.
Занимаетесь вы организацией паломничеств. И, конечно, мне хотелось спросить, как вы осмысливаете вообще паломничество вот, с точки зрения, ну, просто вот, как верующий человек, как христианин? Вот что это такое? Это же не просто путешествие, которое организуется для верующих людей. Вот каков смысл паломничества вообще? Как вы наверняка об этом очень много думали за все эти годы и, наверное, как-то переосмысливали. Вот что вы сегодня могли бы на эту тему сказать?
Знаете, спасибо вам большое. Ну, коли вы меня назвали паломническая служба «Радонеж» и религиозный туризм Российского Союза туриндустрии, я все-таки скажу о двух вещах, которые необходимы. И, наверное, это и связано с патриархом Тихоном. И с тем, что мы говорили в первые полчаса. Дело в том, что 90-е годы привели к тому, что мы должны были рассказать человеку о Христе. Его благая весть и Слово Божие, и Евангелие должно было быть донесено. Наверное, это и должно было сказаться. И тогда необходимо было сказать тем языком, который знал человек. И мы обратились к туристическому. Тогда не было паломничества как такового. Угу. Ведь паломничество все-таки это религиозное поклонение и литургическое действие церковное. А религиозный туризм – это познание и изыскание и изучение. Его, угу. И ничего не надо путать, и ничего страшного. Когда они перекликаются, ничего страшного нет. Угу. Другое дело, есть закон один, есть закон другое, и мы пользуемся. Но это уже... Но в самой-то жизни мы понимаем, что мы едем в путешествие, и сегодня мы с вами, отправляясь в любое путешествие, мы думаем, вот мы посмотрим то-то, а здесь будет у нас отдых, а потом литургия. Почему? Да будет воскресный день. Угу. Так было очень часто. И вот если говорить о путешествии, конечно, мы путешествуем очень много. Это Владивосток, Сахалин, Петропавловск-Камчатский, Курильские острова, Байкал, Алтай, Алтай-Монголия, Сибирь. У нас на 20 лет есть направление, сибирское направление, которое работает на Енисее, Красноярске, которым возглавляет человек, который бросил когда-то свое дело, немецкую фирму, и занимается путешествиями. Прекрасный экскурсовод, замечательный и человек, и организатор этого процесса. Точно так же было направление на Соловки и Валаам, помогая Валааму открываться, Соловкам, помогая им организовывать их пространство, и их руководители, которые или друзья, или наши ученики. Слово «ученики» они учились в нашей школе, которая называется «Подготовка экскурсоводов на паломнических маршрутах». Я понимаю, что в данный момент это можно называть и в Крыму, точно так же, как Царство Небесное отцу Валерию Бояринцеву, который уехал из нашего храма Ильи Обыденного. Уехал он в город Алупку. А в Алупку я приехал и сказал, а теперь мы будем с вами воцерковлять отдых. Почему? Потому что паломничество и отдых, конечно, тоже несовместимы, с одной стороны. А с другой стороны, почему? Вы не можете отдыхать, а в субботу-воскресенье вы не можете ходить в храм. Мы это взяли в 92-м году, а потом в туризме, в туристических компаниях, и потом в Российском Союзе Туриндустрии и в других рассказывали. В Греции, в Италии, в Болгарии, в Черногории вы должны включить экскурсии по святым местам. И они их включили на Кипре. Это тогда, когда вы едете отдыхать, вот, они включили экскурсии не только, ну, там, к Зевсу, в какому-нибудь очередному на Кипре, но обязательно по святым местам в Кикской иконе Божьей Матери. То же самое было в Болгарии.
Синай.
Синай – это отдельно. Угу. Здесь вот давайте все-таки мы здесь... Они это включали всегда, потому что нужно было бы встретить солнце. Ничего подобного так не делается. Если ты человек религиозный, неважно, паломник или религиозный просто, ты обязан там два дня быть, а не просто подниматься, опускаться. Потому что ты никогда не успеешь попасть на службу.
Да.
Она начинается в 3 часа ночи. И что вы хотите? А ты там солнце встречаешь. Так что вопрос есть, и вопрос можно решить так или иначе. Но самое основное, вот что позволило нам соединить или как бы обратиться к туристическому сообществу? Первое – это то, что мы знали, что они такие же люди, как мы с вами. Мы такие же. Мы живем в одном обществе. Просто мы расскажем о том, что вот есть церковь, есть богослужение, есть Слово Божие. Давайте жить вместе друг с другом, помогать друг другу, да быть просто человеками. И если ты с ним живешь, он тебя видит то, как ты живешь, то, как ты относишься к своему деланию, а ведь паломническая служба я придумал в 96-м году, название, чтобы акцентировать и понять, что это вот религиозное, церковное служение, паломническая служба. Слово «служба» – это служение. Угу. И когда сейчас им пользуются, мне это приятно. А вот для советского человека, который в 90-е годы был, это было непонятно.
Там фирма.
Там фирма, а здесь какая-то служба. не будем сейчас упоминать сегодняшний день, есть свои особенности, но самое основное, я завершу этот вопрос, пример, ваш вопрос, таким ответом о туристическом сообществе. Вы знаете, я когда-то вышел с одной из выставок, они большие проходили, я понял нехитрую такую мысль. Вы знаете, с этими людьми я буду крестить детей. И через некоторое время мне позвонил мой друг из Питера и сказал: ты к этому относишься серьезно? Да. Приезжай, у меня сын родился.
Стань вот, крестным.
Мне нужно, чтобы кто-то был крестным. Я поехал.
Зря подумал.
Я поехал. Не, да. Потому что это счастье.
Счастье, да.
Это счастье, когда Слава тебе Богу. Приглашают, зовут, и когда ты кому-то нужен. И вот самое основное в паломничестве и в паломнической службе, и в самом служении, чтобы ты не только был нужен, но ты был готов ответить каждый день о своем уповании.
Угу.
Вот. Потому что, ну... Вот, ну, наверное, можно это сказать. Перед тем, как я поехал в Торопец 12 мая сего года, я поехал в Донской монастырь ранним утром 11 числа и побывал у мощей патриарха Тихона. Потом я побывал у отца Даниила Сарычева, который лично я знал, который нами руководил, когда мы должны были петь мальчишками,
ага.
И у Александра Александровича Солженицына. Вы знаете... Вот каждое паломничество должно начинаться с молитвы. Каждое путешествие должно начинаться с проработки маршрута. А у каждого путешествия должна быть вершина. А у каждого паломничества должна быть литургия. А все остальное – это детали.
Угу.
Как есть, сколько есть, когда есть, или где спать – это технические стороны.
Ну, да.
Они должны быть обязательно, потому что он остается человеком. И вот здесь мне было приятно, что к нам, как паломникам, как людям церковным, в том туристическом сообществе отнестись к огромным уважением. Именно поэтому они ходят в храм сами,
угу.
Без нашей помощи.
Юрий Ахметович, от Синая до Соловков, так звучит до сих пор девиз паломнической службы «Радонеж». И, конечно, хочется спросить, какие лично у вас есть излюбленные места паломничеств, куда вы возвращаетесь снова и снова с большой радостью и вдохновением?
От Синая до Соловков. В 98-м году, когда нам нужно было написать первый наш каталог, мы долго сидели, смотрели на лист бумаги. И мой сын все говорил: ну что пишем-то? И вот так родилось от Синая до Соловков. Дело в том, что есть одна особенность. И мы, слава Богу, с вами, так как мы, ну, не, все немного историки, и немного занимались ей, и изучали. У каждого народа есть свои вершины с путешествий. И вот у российского народа всегда было путешествие на Соловки. Почему? Так с юга были печенеги, с запада были тевтонцы и товарищи другие. Ну, Сибирь, понятно, не освоена, там тяжело ходить. Куда шли наши просветители от преподобного Сергия? Да на север. Куда шла наша вся, ну, даже экономика? Тоже на север. Где самый большой форпост? В Соловке оказался.
Русский север.
Да. И это наше, ну, скажем, то... Наше достояние, удивительное достояние, неизученное достояние. Его так много, потому что реки закрылись, дороги не проложились, железные дороги прошли левее и правее,
угу.
А они застыли. Сольвычегодск,
угу.
Пермьку, Чердынь, Солика, Чердынь. И многое-многое другое. А почему сам Синай? Дело в том, что после того, как мы в 80-е годы нашей христианской общины читали Евангелие, следующей книгой было «Шесть дней творения» Библии и слова, и заповеди Моисея.
Угу.
Мы изучали вот на Библии, на тех страницах. И проникаясь, ну, тем, что это произошло на Синае, как вершине, У каждого человека, наверное, у общества всегда есть твоя вершина. У еврейского народа была вершина вот эта. И эти заповеди. Они же легли в основу всей нашей жизни. Ну и следующее очень простое. Они находятся на одной параллели. Это вот, вот ну все.
Славки и Есенины, да, имеете, да, в виду? Да. Серьезно?
Да, если вы проведете их, то да. Не случайно патриарх Никон организовывает новый Иерусалим. Иерусалим. Они тоже находятся на этом. Они все очень близко, по прямой проходят. Синай. Это оно притягивается. И он, когда строил его, понимая, что больше мы туда не поедем, ну, или долго не можем съездить в Иерусалим, он построил образец. Лучший образец в мире. Это я вам подтверждаю, потому что ученый из Америки приезжал, мы его встречали в 90-е годы когда-то, и он изучал очень много, и он просто был поражен этому, ну вот, детищу такому.
Синай – монастырь Святой Екатерины, соответственно.
Да.
Угу. Там, где находится как раз неопалимая купина, мощи святой великомученицы Екатерины, чудесным образом туда перенесенные ангелами.
Ну и место, где там Моисей говорил с Богом.
Совершенно. Там могила Аарона, там просто все. Там 10 заповедей даны Моисею. То есть это такое начало нашей христианской истории.
Оно, с одной стороны, завершение вот этого путешествия. Ведь у меня путешествие, любое путешествие, когда тебе дают какие-то заповеди или свод законов, ты к нему должен быть готов, хотя бы чуть-чуть. Или хотя бы тянуться к ним. И вот это там получили. Но я вам могу сказать одно. Конечно, это пребывание на Синае, во-первых, восхождение сложное. Второе – это ночь. Третье – это если ты служим, мы служили литургию. И, конечно, место. Сними обувь – это место свято. Вот это так. А теперь я вам скажу другой вопрос. Почему на острове Анзер есть Голгофа? 4 столетия. Голгофа, распятский скит. Храм. И огромная трагедия 20 века в этом месте. Голгофа. Вот для меня эти исторические вещи, как и первый ваш вопрос, иногда бывают неотвечены. Я не могу на него ответить. Я могу просто вот перекреститься и встать, и помолиться. И не говорить ни о чем больше. Точно так же, как на Синае. Я просто снял обувь и встал на эту. Был февраль, холодно, ничего. Встал. Место это свято. Сними обувь. Сделай что-нибудь. То же самое, вот что можно сказать о Голгофе на Анзер. И потом произойдет наша российская Голгофа 20 века. Вот. Мне хотелось бы немножко переключить, наверное, на сегодняшний день. Хотелось бы, чтобы больше изучали историю. Знакомились с местами. Вот сейчас очень много ездят по стране. И, наверное, все-таки я переключусь на Торопец быстро. Потому что... Почему? Потому что вот в этом городе можно рассказать о патриархе. Об Александре Невском. Можно рассказать о космонавтах. В этом городе космонавты. 2 необычных.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним, да, дорогие друзья, что это вечер воскресенья на радио «Вера», и мы говорим сегодня с Юрием Ахметовичем Минулиным, руководителем паломнической службы «Радонеж». У микрофона Кирилл Лаврентьев, диакон Игорь Цуканов. Да, Юрий Ахметович, про Торопец еще раз.
Знаете, мне очень радостно говорить о Торопце, потому что в этом городе есть то соединение исторических и мест. Вот мы с вами говорили о Соловках и о Синае, а здесь, в общем-то, вся наша история нашего государства российского. Здесь и Александр Невский, здесь и патриарх Тихон. Не случайно и сама тема «Князья и святители» появилась в туристическом сообществе Твери. И она имеет сейчас даже же государственную поддержку. То же самое, появляется музей патриарха. Здесь же проходили такие вещи, которые, в общем-то, необычные. Два человека, один мальчик и второй. Один уехал в Америку и создал шаттл, а другой уехал в Москву и создал Буран. Как вам нравится? Такой музей там тоже есть. И в городах, в этих городах есть необычность, в наших городах. Но для чего я это говорю? В нем чувствуется жизнь и особенности нашей культуры. И когда вот прибываешь у дома музея патриарха Тихона, вот радость то, что небольшой город нашел себе средства сохранить дом, восстановить дом, благодаря создать музей. Угу. Благодаря вот отцу Георгию Фролову, например, который вот его 20 лет лелеял. И на сегодняшний день даже они приняли за такое участие, что будет попечительский совет Дома-музея Патриарха Тихона, общественно-церковный попечительский совет. Угу. Помощи музею. Потому что, естественно, ну, немного осталось вещей и памятных вещей патриарха, да и много что еще нужно воссоздать, и само методически его выстроить, как рассказывать все. Много вопросов. Угу. Вот эта инициатива, вот эта жизнь, и то, что мы вот видели, что есть школа, например, патриарха Тихона в Торопце, дети, которые с радостью идут в храм и помогают митрополиту нести его посох. Угу. Ну, это очень приятно, и это радует. Молодые папы и мамы приходят с детьми на день встреч мощей патриарха Тихона. Вот решение. Значит, что-то произошло за 35 лет. Значит, какое-то участие мы произвели. И вот, наверное, церковь и вот то, как мыслил патриарх, не сходите с пути креста. Идите им. И Господь поможет вам на ваших путях крестных двигаться. И когда мы говорим о паломничестве и религиозном туризме, мы, в принципе, должны помнить одно. Самое главное – это вершина или движение к тому, к чему ты идешь. Главное, ради чего ты вступил на этот путь. Чтобы цель, которую ты поставил, она была бы реализована. А вот от нас зависит, вот если говорить о паломнических службах, и туристических организаций, которые занимаются религиозным туризмом, зависит все-таки помочь им раскрыть. Раскрыть вот то многообразие нашей жизни и открыть красоту нашего мира. Угу. Мира Божия.
Юрий Ахметович, я еще хотел, знаете, успеть какую затронуть, тему сегодня. Вот вы рассказывали сейчас очень много и так как-то вот ярко о этих 90-х годах, когда очень много чего хорошего начиналось, и, ну, как-то все работали вот так совместно, да, и огромное количество людей, которых мы сегодня все знаем по именам, вот они все трудились, ну, буквально вот плечо к плечу, локоть к локтю. И среди этих людей, насколько вот я знаю, вы были лично знакомы и со святейшим патриархом Алексием, ну, по крайней мере, какое-то общение у вас было, да? Да. И еще вы были, ну, это еще до, конечно, 90-х годов, вы лично знали отца Иоанна Крестьянкина, когда вы еще вот в Печоры приезжали. Я не знаю, может быть, если хотите, можем как-то об обоих поговорить сразу или о ком-то из них.
Да, это было бы очень
просто
интересно.
Просто очень интересно ваше личное, что ли, вот восприятие этих людей.
С ними, да,
вот какими они вам запомнились. Потому что, конечно, сегодня, из сегодняшнего нашего дня, оборачиваясь и глядя на них, мы понимаем, что это
столпы.
И тот, и другой, да. Это люди очень важные для церкви.
Вы знаете, мне не надо оборачиваться назад. Я всегда их вспоминаю сейчас. Дело в том, что для меня это как бы неестественная жизнь, последнего времени особенно, что если то, что мы тогда получили как заряд и энергии или заряд душевных сил и благословений, то и мы сейчас можем исполнить, то это вообще удивительно. Но давайте два сюжета. Но для меня отец Иоанн, ну, не забывайте, мы были советскими людьми, мальчиками. Айболит 66 он для меня. Айболит, и мы бежим к нему. Но это не так. И это так. Ну, потому что есть образы, которые тебе складываются в детстве, они переносятся. И приезжаешь, и приходишь в монастырь, подходишь к человеку, берешь благословение. Слово «берешь благословение», подходишь, это какие-то даже не те слова. Ты просто рядом стоишь и слушаешь.
Прикасаешься.
Да. Вот это жизнь, к которой ты прикоснулся. И если ты прикоснулся, ты вот ты в этот момент, ну, этим и живешь и дальше. Вот здесь вот важнейший момент. И он говорит, ну, такую, к нему подходит паломница или просто... Сегодня у нас 40 севастийских мучеников. Я же в монастырь приехала, я должна вот здесь в монастыре быть. Храм есть севастийских мучеников? Иди туда. Вот такое благословение. Ну, а меня он спросил следующее. А тебя почему Юра-то зовут? Ну, как тебя зовут? Юра. Юра или Георгий? Да, я умно начал говорить, что есть сел Юрий Всеволодович, Владимирский. Он посмотрел на меня и махнул рукой. Георгий. Как вам? И когда мне рассказывают, конечно, я понимаю, что я Юрий, но я понимаю, что для меня оставлено то, что он мне сказал. И вот эти эпизоды, которые были там в монастыре в 80-е годы, они дали основу. Ну, мое первое паломничество было в 79-м году во время поста именно в монастырь.
В Печоры,
Печор. Да? Вышло 5 человек и проследовало по брусчатке от поезда. 5 километров надо было дойти до монастыря. Мы подошли к монастырю, было холодно, но мы были какие-то приподняты, восторжены в чем-то. Раннее утро. Мы постучались в дверь. Храм, монастырь был закрыт. «Вы куда?» — сказал привратник. И здесь нужно было сказать слово «на раннее богослужение». Дверь приоткрылась, и нас пустили. Это было 6 утра. Поезд приходил рано. Москва-Таллин. Через Тарту. Так и была встреча. А вот об этом, о его святейшестве я скажу, наверное, другими словами. Этому человеку довелось открыть так много, что он открыл, наверное, много сердец и много начинаний. Но так как всего рассказать нельзя, я расскажу одну эпизод. Моя дочь, она поет, и у нее было выступление «Дом союзов». «Дом союзов». И на каком-то шахматном турнире ей нужно выступить с музыкальным оформлением этого всего. И она своего василька переделывает под новогоднюю песню. Удивительная песня, замечательно прошла, но ведь что было перед этим? И она мне это посылает. В этом зале маленькую девочку благословил патриарх Алексей. Ей было 3 года. И она это помнит. Это было первое, сейчас я скажу, первая рождественская елка в дворце съездов нашей России. И там присутствовал патриарх Алексей II. А она сидела рядом. Тогда это было возможно. И она подошла под благословение. И она это помнит всю свою жизнь.
3 года.
От 3 лет до сегодняшнего. Вы понимаете, вот мне больше нравится тогда, когда человек живет с этим, переживает, несет это, доносит до другого человека. И чтобы ему было, ну, тому человеку, которому это досталось, радостно, и чтобы он с этим мог идти дальше. Потому что каждый из них тебя настраивал на... выполнения, ну, скажем, твоей человеческой христианской миссии, не говоря об этом ничего, а просто благословляя или направляя, или определяя твое имя. Ну, это же понятно. Нас же с вами не крестили, меня не крестили, как Георгия. Нет. Ну, что ты когда придумывать-то? Есть начальник над нами всеми, он Георгий Победоносец. Так вот ему пусть и будет с тобой. Он же всех нас окормляет.
Угу. Ну, а паломничество – это ведь тоже способ как раз нести, как сказать, актуализировать вот, да, ту память, которая могла бы быть просто памятью, а это способ вот именно актуализировать какие-то свои переживания, свою веру, в конце концов, ну вот в реальной жизни. То есть это возможность, ну, делать то, во что ты веришь, ну, как бы вот в некотором смысле материализовать, да, и прикасаться к этому тоже руками. Это же тоже, в общем, другой способ, но тоже это об этом.
Вы знаете, паломничество как таковое – это движение. Движение взялся одежду и пошел туда. Взял и пошел на гору. Взял и пошел на гору и взял скрижали. Внимание! Но любой человек, следующий в путешествие и в паломничество, должен помнить две вещи, которые конкретно. Он должен знать, куда он пойдет, и знать, для чего он встал
для
и пошел.
Да. Для чего?
И вот это вот движение, оно, наверное, самым основным образом, оно же есть в Евангелии. Оно есть в Библии.
Да, да.
И оно есть в человеке. Человек не может сидеть на месте. Он встал и пошел. Господь сказал, он пошел. Движение. Uh-huh. Вот это движение, это импульс, это, ну, вообще-то, это искра Божия, yeah, которая в данный момент должна. Другое дело, почему берут благословение перед паломничеством? То же самое. Но у людей много желаний. Надо их немного все-таки систематизировать. И это тоже правильное. То же самое, когда едут в путешествие, надо посоветоваться. Если ты можешь взять гору, ты бери ее.
Угу.
А если не имеешь возможности, ну,
смотри,
может
спасибо.
Быть, по горке походи, да, здесь, да, поближе, да, где-нибудь, не будь ты непредусмотрительным или...
Самонадеянным.
Да, самонадеянным. Угу. Ведь данный момент... Но я еще переключусь на другой момент. Паломничество – это еще и научение, это еще и обучение. Представьте себе, что едет на 8 дней путешествия по Италии или по России. Сколько нужно хороших тем рассказать? Какой должен быть экскурсовод? Почему мы сразу поставили вопрос подготовка экскурсоводов на паломнических маршрутах? Их как бы нет, не существует. Есть экскурсоводы, но на паломнических маршрутах такого еще нет. Угу. Это я могу заявить. Оно будет, но его нету. Туристический экскурсовод есть, а на паломничество еще нужно прописать в документах. Ну, это отдельная тема. Но ведь он есть, и мы должны его готовить. И человек, который едет, он должен получать правильную информацию. Не только правильно ехать, а еще информацию получать. Почему мы обратились в Свято-Тихоновский институт и организовали целое направление по менеджменту? А сами открыли курсы подготовки экскурсоводов. Потому что без подготовленного человека, и спасибо большое, патриарх Алексей благословил, потому что отец Александр Марченко подает всегда на эти документы, что угу, нас благословили 20 лет тому назад, и мы это делаем, если так уж говорить. Но вопрос в том, что подготовленный человек ведь помогает, не священник. Священник должен молиться. Он не всегда обязан знать что-то. И все до конца. Хорошо, если знает. Есть такие. Но экскурсоводы должны заниматься утилитарными вещами. Размещать людей. Кормить людей еще. И рассказывать. И маршрут прокладывать. И вот тогда он должен быть знатоком. И вот этот момент очень важен. И здесь его нужно обязательно сочетать и соединить.
Спасибо огромное, Юрий Ахметович. Дорогие друзья, это была программа «Вечер воскресенья» на Радио Вера. И в студии у нас был Юрий Ахметович Минулин, руководитель паломнической службы «Радонеж», руководитель направления религиозного туризма в Российском Союзе туриндустрии. У микрофонов были диакон Игорь Цуканов, Кира Лаврентьева. Юрий Ахметович, с силом, помощи Божией. и новых свершений.
И еще заранее приглашаем вас еще как-нибудь к нам прийти, потому что, по-моему, мы поговорили примерно половину, в лучшем случае, тех тем, которые хотелось затронуть.
Знаете, что мне хотелось продолжать? В последнее время у меня встает вопрос самое основное. Что делать сейчас? Вы вот этот вопрос задали, а вот как переключить на сегодняшний день, это очень сложно. У нас общество бы стало другим, отличающимся от 90-х годов. Меня это больше интересует сейчас.
Ну да.
Мы
так
это с удовольствием
продолжим.
С вами еще обсудим.
Да.
До свидания. Спасибо огромное.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».